Здравствуйте. В студии Радио Прага вас приветствует Ольга Калинина. В эфире новости, краткий обзор основных событий к этому часу. В Праге с официальным визитом находится премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда. В Чехии началась пора сдачи экзаменов на аттестат зрелости. На фестивале «Пражская весна» состоятся концерты трио Сметаны и британского оркестра «Лондон Симфониета». А теперь об этих и других событиях подробнее. В Праге с официальным визитом находится премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда. Со своим коллегой Милошем Земаном он подводит итоги чешско-словацкому сотрудничеству за время их пребывания на посту глав правительств. Переговоры должны были также коснуться и предстоящей в словацком городке Тренчин встречи государств Вышеградского договора и стран Бенилюкса. Во второй половине дня Микулаш Дзуринда посетит штаб-квартиру «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» и встретится с сотрудниками словацкой редакции. В программе сегодняшнего дня визита в Чешскую Республику первой дамы Соединенных Штатов Америки Лауры Буш, встреча с президентом Чехии Вацлавом Гавелом и его супругой Дагмар, знакомство с деятельностью фонда Дагмар и Вацлава Гавелов, «Виза-97» и осмотр архитектуры Пражского града. С 20 мая по 20 июня в средних учебных заведениях Чехии будут проходить экзамены на сдачу аттестатов зрелости. В этом году аттестаты зрелости должны получить около 77,5 тысяч учеников, из них около 18 тысяч – выпускников гимназий. Начинается вторая неделя международного музыкального фестиваля «Пражская весна». В понедельник в зале Чешского национального банка состоится концерт «Трио Сметаны». В концертном зале «Рудольфинум» пройдет выступление известного британского оркестра, исполняющего современную музыку «Лондон Симфониета» под руководством дирижера и композитора Оливера Кнуссена. Концертом португальской цыганской группы «Цыганос Дууро» в пражском дворце «Акрополис» в понедельник откроется всемирный цыганский фестиваль «Хамора-2002». Цыгане, которые соберутся в Праге, представят здесь свою национальную культуру. В этом году в фестивале примет участие около 200 представителей цыганской общественной жизни и деятелей искусства, в основном из 17 европейских государств. Фестиваль завершится в субботу, 25 мая. Гражданская демократическая партия в Праге начинает так называемую горячую часть своей предвыборной кампании и серию более 20 больших митингов по целой республике. После конференции ГДП в Пражском дворце Жуфин начнется проведение митингов, которое завершится за день до начала парламентских выборов, то есть 13 июня. И о погоде. На территории Чехии облачно, возможны дожди и грозы. Температура воздуха днем от 18 до 22 градусов тепла. Ветер северный или северо-восточный скоростью от 4 до 18 км в час. Вы слушали новости Радио Прага. Благодарю за внимание.
Здравствуйте, в эфире Радио Прага, в студии Антон Каймаков. Начинаем радиогазету. В Нюрнберге прошли дни судетских немцев. Кандидат на пост канцлера ФРГ Эдмунд Штойбер требует отмены послевоенных декретов чешского президента Эдварда Бенеша. Бенешевы декреты и их возможная отмена стали темой нашей сегодняшней анкеты. Вы услышите мнение рядовых пражан. Члены чешского Greenpeace протестуют против лова китов. На улицах Праги проходит сбор подписей под петицией, которая будет передана послу Японии. А также, как всегда по понедельникам, вас ждет обзор спортивных событий. Сегодня Радио Прага открывает цикл передач, посвященных истории, культуре и традициям еврейской диаспоры в Чехии. Первая передача посвящена истории евреев в Чехии и Моравии. В эфире Радио Прага. Оставайтесь с нами. В Нюрнберге закончился съезд судетских немцев. На съезде вновь прозвучали требования отмены так называемых декретов президента Бенеша. Напряжение в чешско-немецких отношениях усиливается. Подробнее Либер Кукол.
Съезд судетских немцев в Нюрнберге является традиционным событием. Все знают кадры из новостей чешских телекомпаний. В огромном зале среди несколько тысяч делегатов съезда зал обвешан гербами чешских городов, но с их немецкими названиями. В этом году можно было также увидеть, как зал, слыша имена чешских политиков, яростно свистит. Участники съезда выступают с требованиями, чтобы Чехия извинила за изгнание судетских немцев и выплатила им компенсации. В этом году был главным оратором премьер-министр Баварии и кандидат на пост канцлера Эдмунд Штойбер. Штойбер повторил все требования, критиковал официальную чешскую политику, декларацию чешского парламента к декретам Бенеша назвал безобразной. Напомним, что осенью пройдут в Германии выборы, и Штойбер может стать канцлером, и его сегодняшние заявления могут стать официальной политикой Германии. Чешские политики в ответ на заявление Штойбера только повторили, что Чехия не собирается отменять декреты Бенеша. Председатель социал-демократической партии Владимир Шпидла еще в субботу в интервью немецкой газете «Süddeutsche Zeitung» предложил выплатить компенсации тем судетским немцам, которые в Чехии приняли участие в борьбе против фашизма, но заодно заявил, что само изгнание было правильным и справедливым решением. Участники судто-немецкого съезда негодовали высказыванием Шпидли. Эдмунд Штойбер на вопрос чешских журналистов, не смущает ли его, что Тони Блэр и Владимир Путин уже выразили поддержку чешской стороне, ответил, что это ничего не меняет. Чешско-немецкое политическое примирение и затишье, кажется, не предвидится.
А как относятся к идее отмены Бенешевых декретов граждане Чешской Республики и опасаются ли они возможных негативных последствий для своей страны? Первой была молодая девушка, выпускница вуза, приезжая.
Я
об этом не думаю, меня это как-то не беспокоит.
Молодой человек, 25 лет, продавец в газетном киоске.
Já si myslím, že Benešovy dekrety by neměly být zrušeny. Mně připadá divný prostě vypořádovat se s tím.
Já думаю, že не надо отменять декреты Бенеша. Мне кажется странным решать эту проблему финансовой компенсации немцев. Конечно, то, что немцы после Второй мировой войны были депортированы из Чехословакии, не было идеальным решением проблемы. Но я не согласен с финансовой компенсацией. Это меня удивляет.
Респектабельная женщина пенсионного возраста, принадлежащая к первому послевоенному поколению детей, то есть помнящая реакцию родителей на войну.
Я думаю, что это не значило уж ничего. Раньше бы, если бы не были.
Я думаю, что сегодня это уже не имеет значения. Конечно, лучше, чтобы декреты Бенеша не отменяли. Но я думаю, что прошло уже столько времени после этих событий, что чешским гражданам ничего не грозит. Для Чешской Республики это уже действительно не будет иметь никаких последствий.
Прежде чем перейти к следующей странице радиогазеты, небольшое объявление. Во вторник, 21 мая, по техническим причинам до 12 часов универсального времени не будет функционировать коротковолновый передатчик в городе Литомышл. Передачу «Радио Прага» можно будет услышать только на частоте 15 675 кГц. В понедельник в Праге можно было увидеть демонстрацию, участники которой несли транспаранты со словами «Мир смотрит». На что смотрит мир? Об этом Михаил Лаштовичко.
Чешский филиал Организации по защите окружающей среды Greenpeace подготовил открытое письмо, направленное в японское посольство – ноту протеста против китоловства. Члены организации в понедельник осуществили крупную кампанию по сбору подписей и потом направились через центр Праги к зданию японского посольства. Мы попросили ассистента организации по СМИ Томаша Тетиву рассказать, против чего вся акция направлена.
Stále ta akce, to je vlastně součást takového širší globální protestní akce.
Эта акция входит в число широкого международного протеста, проходящего во всех странах, в которых находятся филиалы организации Greenpeace. Японскому послу будет передана нота за прекращение китоловства, которая прикрывается научными исследованиями, но на самом деле оно является коммерческим.
Лов китов в настоящее время проводится только в Японии и в Норвегии. Всемирный запрет китоловства был издан в 1986 году, и, несмотря на это, Япония продолжает ловить китов. Кроме того, в Японии как раз проходит заседание Международной комиссии по китоловству, на котором должно обсуждаться будущее всемирного запрета китоловства. Япония всеми средствами старается этот запрет отменить. Мы спросили одну из участниц демонстрации, по какой причине она участвует в этой акции.
Я сам тут, потому что я думаю, что уже листву выловили бы скоро подарило выгубить, а было бы шкода, если бы снова...
Люди уже выловили почти всех китов. Я не хочу, чтобы китоловство было возобновлено. Для того, чтобы вести научные исследования, совсем не обязательно убивать китов.
Надо еще сказать, что вся демонстрация проходила в веселом духе и была скорее так называемым хэппенингом. Однако тема охраны окружающей среды – это одна из самых серьезных тем.
С обзором спортивных событий минувшей недели вас познакомит Степан Черноушек.
субботу чешские футболисты сыграли товарищеский матч со сборной Италии. Встреча закончилась со счетом 1-0 в пользу чехов, игравших на этот раз на своем поле в Праге. Хозяева оказались сильнее гостей, так как итальянцам удалось атаковать чешские ворота только в течение первых 20 минут второго тайма. Единственный мяч в ворота Италии на 25-й минуте забил Владимир Шмицер, непривычным для него ударом головой. Однако, по мнению специалистов, эту победу нельзя считать важной, так как итальянские футболисты должны концентрировать свое внимание на подходящий в Японии и Корее чемпионат мира. Но многим кажется, что начинается новая эра чешского футбола. После неудачи в квалификации на чемпионат мира полгода назад ушел в отставку тренер Йозеф Хованец, и его заменил опытный специалист Карел Брукнер. С тех пор чешская сборная сыграла 5 матчей, в которых ни разу не потерпела поражение. Не совсем удачно складываются дела у чешских юниоров. На прошлой неделе в Швейцарии стартовал молодежный чемпионат Европы по футболу. И в четверг чешские игроки до 21 года сыграли со сборной Франции. Встреча закончилась со счетом 2-0 в пользу французов. И если бы в воротах Чехии не стоял отлично играющий Петр Чех, разница в счете наверняка была бы еще больше. В своем втором выступлении на чемпионате Чехии играли уже намного лучше. В воскресенье они победили бельгийцев со счетом 1-0. Победоносной гол на 19-й минуте ударом головой забил защитник Мартин Яранек. Чешские игроки таким образом сохранили шанс на выход в полуфинал. Но все решится во вторник в матче с греческой командой. Следует напомнить, что на прошлом чемпионате Европы чешские игроки до 21 года завоевали серебряную медаль. В воскресенье уже в 8-й раз состоялся пражский международный марафон. Победителем стал кенийский бегун Хенри Тарус, пробежав дистанцию за 2 часа 11 минут и 41 секунду. Лучший из чехов Ержи Валенфельс добежал до финиша на Староместской площади, отстав от победителя на 14 минут 11 секунд и занял при этом 21 место. Среди женщин первой финишировала россиянка Алевтина Иванова.
А сейчас еще один обзор, на этот раз обзор утренней прессы с Ольгой Калининой.
Правительство Чехии не намерено проводить общественный конкурс на выполнение госзаказа, связанного с подготовкой саммита НАТО в Праге. Об этом сообщает газета «Господарские новины», ссылаясь на информацию из МИДа и Министерства финансов. Издание напоминает также о том, что за подобную практику Чехия уже неоднократно заслужила критику со стороны Европейского Союза. На этот раз речь идет о договорах об аренде канцелярской или коммуникационной техники, контрактов с фирмами, которые организуют питание и транспорт. Напоминаем, что на пражский саммит Североатлантического альянса, который будет проходить в течение 48 часов с 20 по 22 ноября, приедут представители 19 членских государств, а также 27 стран, участвующих в программе «Партнерство ради мира». Газета «Лидовые новины» сообщает о том, что с точки зрения председателей партии коалиции Цирила Свободы и Ганы Марвановой, между лидерами социальных и гражданских демократов Милошем Земаном и Вацлавом Клаусом существует тайный договор. Свобода и Марванова утверждают, что речь идет о планах создания большой коалиции этими двумя партиями. С их точки зрения доказательством этого является попытка создания впечатления односторонних предвыборных программ, которые в результате объединения бы стабилизировали друг друга. Газета «Млада Фронт Днес» информирует о предстоящей смене телефонных номеров, которая произойдет с 21 на 22 сентября этого года. Изменены будут номера и обычных телефонов, и сотовых. Издание сообщает также о том, что чешский телеком не намерен менять цены за свои услуги. Некоторые разговоры, наоборот, станут дешевле, потому что телефонные звонки внутри регионов будут оплачиваться по цене местных разговоров.
Радиогазета завершена, и мы предлагаем вашему вниманию рубрику «Исторические прогулки».
В эфире рубрика «Исторические прогулки». В студии Моника Чевелова. Наша сегодняшняя рубрика посвящена приходу евреев и их жизни в чешских землях. Одни из первых известий о присутствии евреев в чешских землях появились благодаря аравийско-еврейскому купцу Ибрахиму ибн Якову и относятся к 965 году. Тогда еврейское население проживало вблизи пражского княжеского рынка, в подкремелье. В то время положение евреев было достаточно свободным. У них были такие же права, как у романских и немецких купцов. Они могли свободно жить около торговых путей. Ситуация изменилась в связи с первым крестовым походом в 1096-99 годах, который в Праге в 1096 году сопровождали погромы. Положение евреев еще больше ухудшилось после Четвертого Латеранского собора в 1215 году, решением которого евреям запрещалось владеть землей и заниматься сельским хозяйством. Однако им было разрешено заниматься ростовщичеством, одалживанием денег под проценты, так как этот вид деятельности был запрещен христианам. Латеранский собор ввел и другие ограничения. Об этом нам расскажет Эва Кужелова, работник Еврейского музея в Праге.
Католическая церковь приказала евреям жить в сепарации. Эта сепарация была комплетная в смысле физическом, экономическом и культурном. Чтобы эта сепарация была, были просто евреи должны были носить что-нибудь, что их отличало от крестьянского населения. Форма этого обязательства была различная в разных странах, в разных временах. В 1215 года им было запрещено иметь помощников христианских. Во время высоких праздников, значит, во время Рош ха-Шана, Йом-Кипур, во время Саббата нельзя работать. Должно было иметь кого-нибудь, кто мог помочь дома. Это запрещение было очень тяжело для евреев.
Преследование евреев и нужда правителей в финансовых средствах, которые им обеспечивали евреи, платя высокие налоги за разрешение жить в чешских землях и мнимую охрану со стороны вельмож, привела к необходимости решить юридическое положение евреев в чешских землях. В 1254 году Пшемисл Отакар II издал указ, согласно которому евреи впрямую подчинялись королю, они могли заниматься торговлей и их уже не смели насильно крестить.
Они были обозначены как королевское имущество. Насилие было наказуемо, как насилие против королевского имущества. Значит, евреи были защищены. Но всегда это защита от виса конкретного короля на его власть. Если власть была сильная, он смог защищать свое имущество. Если власть не была сильная, например, в конце XIV века, Вацлав IV не был очень сильный король, его власть была слабая, не смог защитить по евреи. С той причиной погибло 3000 людей в еврейском городе.
Это был самый страшный средневековый погром. Он произошел во время Пасхи в 1387 году, когда пражане из-за религиозной нетерпимости приступом взяли гетто. Они жестоко убивали людей на улицах, сжигали еврейские дома. Насильственная смерть настигла даже тех, кто пытался скрыться в старой школе и старой новой синагоге. К числу немногих счастливцев, переживших эту катастрофу, относится и поэт Авигдор Кара. Позже он стал пражским раввином и в память о происшедшем сочинил плач, который до сих пор читается в День смирения.
את כל הפלאה אשר נצטנו, היוכל איש לספר את אשר קראתנו. כל זאת הבטנו בשם אירוקנו, לא שכחנו. אירוקי העבריים נקרא עלינו. בושנו ונחלמנו מרוב פלאות וגונות, צרה לכיסרון ולא יוכל להימנות. די לצרה ושעתה ואין עוד פנות. כי נשכחו הצרות הראשונות.
В 1526 году на чешский престол взошел Фердинанд I, и чешские земли таким образом стали частью Габсбургской монархии. В 1551 году Фердинанд приказал евреям носить на верхней одежде специальную метку – «желтый круг». В еврейской истории это было не в первый и не в последний раз.
средневековье должны были евреи носить шляпу. Эта шляпа была желтая или белая. Позднее должны были носить шапку. Шапка была замещена желтым кругом в 16 веке. В 17 веке должны были носить воротник. Воротник был отменен. И позже опять должны были, например, холостые мужчины носить желтую полоску на правом плече. Вот эта обязанность была отменена в 1781 году в документе, который издал Йозеф II.
На судьбу евреев сильно повлияло издание так называемого фамильянского закона, согласно которому разрешалось жениться только старшему сыну в семье.
Одно из самых важных приказаний – это иметь в каждой семье как можно больше детей. Остальные сыновья были обязаны пробовать обойти этот закон. У них было несколько возможностей. Они могли покинуть страну и уходили опять в Венгрию или в Польшу. Они могли покинуть город и населиться в лесах. 100 лет. После издания этого эдикта здесь было 1950 еврейских семей, которые жили отдельно в разных местах Чехии и Моравии.
Более благоприятное время для евреев наступило только в конце XVIII века. В 1781 году Йозеф II издал указ о веротерпимости, согласно которому иудаизм находился на одном уровне с другими вероисповеданиями, и евреи не должны были носить специальные метки, продолжает Эва Кужелова.
Иисус II позволил евреям принимать участие почти во всех сферах экономики, за исключением полной власти земледельской почвы. Они могли обрабатывать почву, но не могли, она не могла входить в их имущество. С конца XVIII века евреи могли посещать даже университеты, за исключением посещения теологического факультета. В традиционное еврейское образование входили новые предметы – математика, этика и немецкий язык, так как Йозеф II ввел немецкий язык как обязательный.
Равноправие евреев с другими жителями было признано только в 1848 году в Первой австрийской конституции. Год спустя был отменен фамильянский закон и жизнь в гетто. Однако полное гражданское и политическое равноправие евреев в австро-венгерской монархии было подтверждено только конституцией, изданной в 1867 году. В конце XVIII и начале XIX века евреи начали ассимилироваться. Ассимиляция была не чешской, а немецкой. Только в 70-х годах в связи с переселением евреев из деревень в крупные культурные центры начали возникать общества, поддерживающие чешско-еврейскую ассимиляцию. В конце XIX века появились мысли о возвращении в Израиль, на библейскую родину. На академической почве образовались группы студентов, имевшие название Теодор Херцл и Бар Кохба, которые организовали мероприятия, связанные с поддержкой тех, кто возвращался на родину, то есть в Палестину. В марте 1939 года в Чехию и Моравию пришли нацисты. На территории Чехии и Моравии были введены Нюрнбергские законы, которые точно определяли принадлежность к еврейской национальности. В соответствии с этими законами в Чехии и Моравии жило 118 тысяч евреев. До 1941 года евреи могли покинуть страну, но в 1941 году политика нацистов уже полностью сформировалась, и в концентрационные лагеря начали отправлять первые эшелоны. До 1941 года страну покинуло 26 тысяч евреев. Однако многие из тех, кто эмигрировали в европейские страны, за исключением Англии, все равно закончили в концлагерях.
Самый первый эшелон был отправлен не в Терезин, а в Лодж, в Польшу. Первый эшелон в Терезин был отправлен 16 ноября 1941 года. Когда было решено превратить Терезин в концентрационный лагерь, уже почти не было возможно покинуть страну. Евреи из протектората, из Чехии и Моравии должны были уйти в Терезин. Во время Второй войны Терезином прошло 155 тысяч евреев. Это значит больше, чем было еврейских жителей в протекторате. Это были евреи из целой Европы, прежде всего с Австрии, с Германии, Голландии, в том числе 15 тысяч детей. С этого числа 155 тысяч осталось живых 3600, которые прошли Терезином.
На сегодня это все. Свои письма вы можете присылать по адресу Радио Прага, Виноградская 12, Прага 2, индекс 120-99, Чешская Республика. В студии с вами прощается Антон Каймаков. До новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen